Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18 часов 5 минут, четверг, март, день 29-й. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Пять баллов пробки в Москве. О движении пишите на +7 925 48 94 8. И в Телеграм, говорит МСК-бот. Сегодня, кстати, Телеграм немножко взял да умер, а потом ожил. И некоторые предполагали, что это как-то связано с Роскомнадзором. Но нет, это никакого отношения к Роскомнадзору не имеет. По поводу того, собственно, по поводу Телеграма, если можно, я вкратце хотел бы с вами обсудить. Он полег из-за того, что, как я понял, где-то там серваки в Европе, что-то у них с электричеством было, перебой, и Телеграм перестал работать. Естественно, конспирологическая общественность решила, что это все, Роскомнадзор закрыл нам Телеграм, тут же прощай Телеграм. За 3 секунды, вот прям 3 секунды. Вообще, я обратил внимание на то, что люди превратились в жалких истеричек. Не все, может быть, но некая часть общества давно превратилась в истеричек. Таких, которые вот... у них, он не смог один раз выйти в Телеграм. Все, ага, Роскомнадзор, закрутили болты, нам все закрыли, ничего невозможно. Ну, серьезно, я говорю. Жалкие, постыдные, ну, просто вот стыдные истерички. Вот, вот это наше общество современное, постиндустриальное, информационное общество. Это общество истеричек. Вот. Паникеров, истеричек и прочих странных людей, которые не могут себя держать в руках, как я понимаю. Ну, не могут подождать чуть-чуть, час-два подождать. Короче говоря, Телеграм починили, Дуров сказал, что все нормально, но в это время все уже успели перейти на разные платформы, естественно, и посмотреть. Слушайте, я тут, конечно, посмотрел и WhatsApp, и Signal, и хочу вам сказать одну вещь. Да, конечно, на мой взгляд, Дуров... великолепный вор. Но он не только умеет своровать, он умеет своровать и сохранить, и приумножить. То есть вот какой хороший человек. То есть он как китайская промышленность. Вот они пришли, даже лучше китайской промышленности, потому что китайцы приходят, например, на автовыставки, в разных странах они проходят, и с линеечкой ходят вокруг автомобиля. Потом у них появляется машина какая-нибудь, Brillance, очень похожая на BMW почему-то. Но она хуже, гораздо хуже BMW, естественно. То есть это жалкое подобие BMW, некое визуальное сходство у них есть, а так это помойка, ужасная помойка. Так вот... каким-то образом Дурову удается не только с линеечкой отмерить все, посмотреть, но и улучшить в итоге. И я так вот посмотрел, все-таки из всех тех мессенджеров, которые сегодня существуют, Телеграм самый адекватный, самый интересный. Это даже, наверное, больше, чем мессенджер. Там чего только нет, каких-то функций. Мне вот объяснили вчера. Общаюсь с молодежью, так сказать. Мне самому 29 лет, но все равно я общаюсь с молодежью еще моложе меня, да? И мне объяснили, что там какие-то есть боты, их можно, в общем, использовать. Не только как у нас, вот Telegram, говорит МСК-бот. А ну, все что угодно. Банки уже используют эти боты, еще что-то, какие-то расписания. Что там можно воротить какие-то вещи. Чудесные, чудесные. И, конечно, когда Телеграм полег, так вот стало немного, немного как-то вот показалось, что нет ему замены пока. Вот нет ему замены реальной. Пока все остальное это унылое, унылое что-то, унылый кал. По-другому и не назовешь. И, конечно, сразу возник вопрос, а где подписать петицию против закрытия Телеграма, если что? Если что? Я не фанат конкретно Павла Дурова. И его торса, да, он, знаете, фотографировался с голым торсом. Не знаю, может быть, он сделал это вслед за другим знаменитым человеком, да, знаменитым во весь мир. Ну, короче, фотографировался он, было такое дело. Вот, я вообще не фанат его, но факт остается фактом. По-моему, Telegram самый адекватный мессенджер на данный момент. А все остальное унылое, отстой, подобие, жалкое какое-то, отсталая жалкая помойка, нет? 7373948, телефон прямого эфира. Дуров, как Apple, берет то, что уже придумали, и делает лучше, пишет Михаил. О, отличное сравнение, это правда. Ведь Стив Джобс не был изобретателем тачскрина, условно, но он сделал нормальный тачскрин, он как-то объединил все в одном телефоне, и все это заработало, ну, вместе со Стивом Возником, да, они вот как бы в парочке работали. То есть сказать, что они делали какие-то открытия на тот момент, да это не открытие, но они классно компилировали. Вот их акт их творчества заключался в том, что они умело своровали все и объединили это. Они выбрали все самое лучшее из всех мест, так скажем, и объединили у себя. Вот и все, 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здрасте. По поводу Телеграма, да?
Да, пожалуйста.
Как бы Телеграм, он интересен, но WhatsApp, например, да, видеозвонки и голосовое, как-то, ну, более интуитивно, понятно, краш это все выглядит.
Вообще-то, в Телеграме да. Есть видеозвонки и голосовое сообщение, тоже там присутствует, насколько я понимаю.
Не голосовое, а голосовая связь.
Телефон там есть.
Телефон есть, а видеосвязь.
Ну, сейчас, дайте мне секундочку. Я сейчас захожу в Телеграм. Сейчас, подождите. Да. Я просто не знаю, кому позвонить сейчас. Кому бы, чтобы человек нормально отреагировал. Допустим, я кому-нибудь буду звонить в редакцию. Шефу я не буду звонить. Подождите, вот, я сейчас попробую набрать заместителю главного редактора. Так, да. Аудио я вижу, видео не вижу. Нет, видео, похоже, нет.
Место скайпа удобнее, когда в мессенджерах, таких как WhatsApp, видеозвонок и
видео.
Так далее.
А вы пользуетесь видеозвонками, честно? Я нет просто.
Ну, нет, ну иногда приходится. Почему там с родственниками пообщаться, там с ребятами?
Я вот только с ней, со своими родственниками я разговариваю именно вот через связь такую, ну... В аудиосвязь, да, не через видео, ну, то есть как-то не знаю.
Аудио, иногда будет видео интересно посмотреть.
Может быть, там, покажите племянника, там, покажите да, там да. еще кого-нибудь. Ну, я понимаю, но, да. ну, а с другой стороны, они могут прислать видео, фотку могут прислать, там, вот это вот, все это в Телеграме есть. Нет видеосвязи, пишет Сергей. Алексей пишет, что есть. Мне звони, пишет Светланка. Да, спасибо большое. Фишка айфона — это прокрутка по тачскрину. И этим он взял аудиторию, пишет Серк. Люди мне предлагают им звонить. Своровал — плохое слово. Нет, Олег, не плохое слово. Своровали, украли. Вот. А что? Это вообще нормально для прогресса, для... Вот как ни странно, да, воровство — это же плохо. Вот это уже плохо, правильно? Это вообще нарушает многие заповеди разных религий, так сказать. Воровать плохо. Да и не только религии. Врать плохо, нас учат с самого детства. Ну, а по факту воровство часто двигает прогресс. Например, у одного государства есть уже разработки по атомной бомбе, а у другого нет. И разведка одного государства ворует данные у другого государства и в кратчайшие сроки реализует эти данные в виде своей атомной бомбы, что помогает сохранить странам некий паритет. Да, не сохранить, а создать, во-первых, паритет ядерный, а потом и сохранить в будущем. То есть воровство, оно разное бывает. Вот. А оказывается, воровство бывает во благо. И, в общем, я же не ругаюсь на Дурова, когда говорю, что он вор. Он ворует идеи, но он их потом развивает. Да, такое есть. ВКонтакте — это идея, сворованная с Фейсбука, это абсолютно всем ясно. Телеграм — это идея, сворованная с Ватсапа. Можно сказать, позаимственное, можно сказать еще что-то. Какие угодно слова выбирать, но это, ну, воровство идей. 7373948. Ну, так мир устроен, так мир устроен. Я думаю, что промышленный шпионаж вообще везде существует. Я думаю, что одни концерны, изготавливающие автомобили, следят за другими концернами. Страны следят за странами и воруют технологии друг у друга. Это, я думаю, повсеместно. 7373948. Главное, чтобы потом никто не доказал ничего. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Сергей, город Мытищи. Очень рад вас слышать.
Да.
Алексей. Спасибо за передачу. Ну, хотел немножко вот уточнить по поводу Apple. Все-таки господин Возник уже не участвовал в создании iPhone. Это был второй приход уже Джобса в компанию.
Ну, спасибо,
в
общем, спасибо большое, да.
Возник создавался все-таки несколько... с ним создавались именно...
Хорошо. Про Telegram.
Вот. Да, соответственно, касаемо Telegram, это действительно отличная площадка. Конечно, там ничего нового нету, да, но за счет, конечно, именно той точки зрения, как мессенджер. Uh-huh. Вот. Единственное, что было очень круто для меня лично, когда он только появился, это то, что можно было исправлять сообщения. Потому что с учетом ты, побегав все время где-то и всюду, можно быстренько исправить сообщение, что ты написал, и крембернации тебя не убивают.
А, это я понимаю, да, есть такая штука, спасибо большое. Копирование — воровство, Facebook ничего не пропал, все сервисы на месте. Хорошо, это не воровство, хорошо. Хорошо, это не воровство. Но, допустим, завтра вы скажете какую-то очень красивую мысль. И я эту мысль, без ссылки на вас, буду произносить в эфире. Вы ее придумали первой. да, а я просто позаимствовал. Но не сказал, что это вы. Я говорю, это я придумал эту мысль, добавляя в нее какое-то слово красивое. Там, вы говорите, как приятно любоваться на голубым небом. Ну, предположим, что это новая мысль. Предположим. Предположим, что никто до вас не говорил этого. Я говорю, как приятно любоваться голубым небом в России. И все, о-о-о! Я говорю, да. А как ты до этого? Ну, это я вот пришел методом проб и ошибок вот к этой фразе. Да, мне скажут люди, понимаете? Ну, и, конечно, это не воровство, это заимствование просто, и все, я просто заимствую. Давайте говорить честно, мы все друг у друга что-то воруем. Кто-то ворует там стилистику, слова. Ну, заимствуем, воруем, как бы так вот оно получается, да? Чуть-чуть берем здесь, чуть-чуть берем там. Ну вот, я уж не буду говорить про ваши дипломные работы и про ваши рефераты, которые вы писали в институте, и не только, да? Я не буду говорить про то, как некоторые СМИ, ну, например, вы знаете, как делают некоторые СМИ? Вот, допустим, у нас выходит новость, она эксклюзивная. Мы поговорили с человеком, с каким-то, да? Он дал нам новость. Мы это даем в эфир, и мы это ставим на сайт. Ну вот, люди видят, ну, естественно, все же наблюдают. Вот, мы все друг за другом наблюдаем. Ну, вот. Они это видят, например, в каком-то другом агентстве, назовем это агентство «Любители заимствовать, но не воровать», значит, информационное агентство «Сайтли». И вот они берут и говорят, так, а кому они звонили? Они звонили там Васе Пупкину. Давай мы сами позвоним Васе Пупкину. Звонят Васе Пупкину через 2 минуты после того, как у нас появилась новость. Вася Пупкин. Будучи человеком откровенным, нормальным, повторяет им слово в слово то, что он нам сказал. Ну, все. Они себе ставят на сайт и говорят, вот, мы сами звонили Васе Пупкину. Это наша новость. Они у нас своровали новость? Ну, так вот, если по логике. Нет. Но они же заимствовали ее. Вот, ну, они вроде как заимствовали, да, идею саму. Вот, вот эта тонкая грань между воровством и заимствованием, да, юридически они чистые. А морально, нравственно, они, конечно, воры. Ну, они, конечно, воры. Ну, и, на мой взгляд, Дуров — это, конечно, вор. Ну, конечно. Ну, в широком смысле. Но я не говорю, что это плохо. Я не сказал, что пример его воровства, или там, как вы говорите, заимствования, привел нас к чему-то плохому. Нет, мне кажется, он дал нам нормальный вот этот телеграм, которым мы пользуемся. И жалко, если его закроют. Жалко, его закроют. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Юрий, Москва.
Да, пожалуйста.
Вот вы правильно мысли коснулись, но до конца не развили ее.
Пожалуйста.
Воровство отличается от заимствования тем, что при воровстве у одного человека из кармана пропадает, у другого человека в кармане появляется. А заимствование, если китайцы заимствовали аналог BMW, то у них появляется машина, пусть худшего качества, но они какие-то идеи дорабатывают. Или та же самая атомная бомба. Гонка идей пошла.
Но я понял, но это воровство, это шпионаж, это разведка, это воровство, это промышленный шпионаж. Вот попробуйте, возьмите с линеечкой, вот вы возьмите прям с линеечкой, приезжайте, отметите всю машину и сделайте точно такую же здесь, и значок оставьте такой же на ней. Вас засудят, вас порвут в клочья. Вот. И многие западные корпорации, в том числе очень большие, они как раз с китайцами по этому поводу очень сильно борются. Потому что они говорят, вы воруете у нас дизайн. Ну, у нас есть человек, которому мы платим сумасшедшие бабки, и он создает дизайн автомобиля. А вы приходите с линейкой, мерите и делаете этот дизайн у себя. Вам не нужно нанимать этого человека, вам нужен человек с линейкой. И человек, способный повторить это все в компьютере. Ну, это элементарные специалисты, да? Может с этим справиться. А мы создаем, у нас человек голову ломает. У нас супердизайнеры. Воровство дизайна идет. Это воровство. А говорите, заимствование, которое подталкивает к развитию. Потом какой-то человек скажет, а что мне покупать вот эту машину? Я куплю вот эту, смотри, она такая же. Ну, логично. Потеря прибыли. Потеря прибыли. Как Samsung с Apple бились, кто у кого что своровал. Ну вот, вы видите, Samsung сегодня и Apple сегодня, да, вот айфоны. Они же одинаковые. Вот так на них, если посмотреть, ну вот прям по-серьезному, они очень похожи. Вообще все телефоны похожи. И кто-то же первый придумал такой дизайн. Ну, кто-то первый придумал, что телефон должен выглядеть так, как он сейчас выглядит. И вроде бы это были Apple. Вроде бы, да? И пошло. Пошли суды. Samsung, Apple, еще кто-то Apple. Пошли. Кто у кого ворует? Кто у кого своровал фирменный стиль? Вы у нас своровали, как кнопка расположена. А вы у нас своровали, как вот эта загогулинка здесь сделана, микрофончик. А вы у нас своровали вот это. Конечно, это все воровство. Это все воровство. Мир вообще построен весь, как мне кажется, я предполагаю, на воровстве. Все у всех все воруют постоянно. И говорите, если у него в кармане не пропал. А вот смотрите, Apple, например, Apple придумывает дизайн. Samsung говорит, классный дизайн, давай такой же делать. И делает такой же, чуть-чуть, там, например, кнопка не круглая у нас будет, а кнопка у нас будет, ну, какая-то такая продолговатая. Типа овала, но не овал, ну, не знаю, короче говоря. Скругленный какой-то вот квадратик, не знаю. Давай, придумайте чуть-чуть другую форму кнопки. Хорошо. Да? И люди такие, ну а что мне покупать iPhone? Ну, смотри, вот я вот там Samsung куплю, или там, о, смотри, какой LG, или там, о, Xiaomi, или там, Meizu. Ну, они же такие же, что, смотри, вот они же одинаковые же. Все, и берут, и, а здесь потеря прибыли. Все, это воровство. Это воровство. Весь мир, он построен на воровстве, как ни странно. И воровство в каком-то смысле двигатель прогресса, как мне кажется. Вот. Этот грех приводит нас к тому, что мы двигаем прогресс технический. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Александр. Алексей, может, я не по теме, но я сегодня попал под эвакуацию в Государственной Российской Библиотеке, не та самая библиотека имени Ленинска.
Да.
В связи с угрозой возгорания.
Да.
Вот, и до сих пор понять не могу, это была учебная тревога или на самом деле...
Не знаю, такая... у меня такой информации нет, но, возможно, учебная тревога. Но все обошлось? Все хорошо?
Да, слава богу, обошлось. Слава богу. Я эвакуировался со второго этажа, как люди с четвертого и выше эвакуировались, я не знаю, потому что я на выходе потерял минут 20-25.
Ну, это много, слушайте. Может быть, они тренируются, может быть, они задумались, потому что если полыхнет библиотека, там, видимо, есть чему гореть, да? Спасибо большое. Так, что еще? 4 или 5 систем алфавита всего, остальные своровали, пишет... Да? Кстати, да, ну так, да, по уму, если. По этой логике все ПО должно быть в одном экземпляре, похожее ПО воровство, пишет Сергей. Ну, в каком-то смысле да. Вы сейчас можете зайти и посмотреть, сколько мессенджеров существует. Вы просто вот у вас, я не знаю, либо вы на Apple, либо вы на Android, да, сидите на iOS или на Android, вы зайдите, посмотрите в магазин, так скажем, не в смысле магазин на улице, а вот ваш интерактивный магазин с программами, посмотрите там, сколько всяких разных мессенджеров существует. Я очень сильно сомневаюсь, что все они, это уникальная разработка какая-то потрясающая. Ну, а когда приходит человек и говорит, ну, например, владелец Facebook приходит к владельцу Snapchat и говорит, продай, я тебе даю вот столько-то денег. Была же история. Не продам. Он говорит, окей. И все, что есть в Snapchat, делает на своих платформах. Все. Просто повторяет и все. Он говорит, продай. Тот говорит, не продам. Пошел ты, он говорит ему. Он говорит, хорошо. Цукерберг говорит, хорошо, не продавай. Набирает людей, и они ему повторяют все то же самое. Маски какие-то, еще что-то. Что хочешь? Пожалуйста. Продай, не продашь, сделаю. Сделаю сам. Мне просто сейчас лень делать, я лучше у тебя куплю, мне дешевле. Вот. По сути, захват рейдерский. Ну, приходишь, говоришь, давай, все. Камон. Вот тебе 10 рублей, вали. Все, твой бизнес закончился. Можешь продать. Ты говоришь, не, я не буду продавать. Я буду развивать. Развивай. Давай, удачи тебе. Ну, зайдите во ВКонтакте, просто посмотрите, что они там наворотили уже. Они же со всех платформ, какие новые появляются, они со всех все воруют. Со всех. Все время, все технологии, какие можно. Любые. Все воруется постоянно, у всех. То есть это такой мир у нас, да, информационный мир. А эти люди, которые воруют друг у друга мысли, а эти статусы ВКонтакте, меня сложно там найти, легко потерять и невозможно забыть. У каждой второй девицы пубертатного периода, да, возраста пубертатного. Это что? Они же не ставят там «ц», то есть они же не цитируют, да, это же не цитата. Это как будто ее мысль, да, правильно? Воровство. Все время говорят, что вот там с 2008 года у нас информации появилось больше, чем с начала там, существования человечества. Или там какой-то еще год называется. Да, потом смотришь, сколько появилась уникальная информация, а сколько репостов и прочего вот этого всего. И оказывается, что уникальной информации пшик появился, а все остальное это репосты. Какие-то со ссылками, а какие-то просто сворованные, и все. Просто берешь, а, какой интересный паблик, здесь видео, там, ватермарка, например. Ты берешь вот так вот, отрезаешь ватермарку и себе вставляешь, и у тебя уже интересный паблик. Ха-ха, заходите ко мне, у меня самое свежее видео о том, как машина врезалась в другую машину. Ну что, мне рассказать вам о воровстве? У всех мессенджеров мама Аська, пишет Андрей... Ожегов с вами согласен про плагиат, а я все равно нет, пишет Алексей. Ну, да. Вскоре повсеместно связь 5G, 100% покрытие, кто-нибудь соприте и сделайте у нас в стране, пожалуйста, пишет 18-й. А у нас, кстати, вообще неплохо со связью в стране. Неплохо, я бы вам хотел сказать. И с интернетизацией у нас в стране очень неплохо. Вы можете посмотреть статистические выкладки по этому поводу. И окажется, что мы, в общем, очень даже впереди многих. Когда я людей на полном серьезе удивлял Apple Watch, Apple Watch, когда я платил Apple Watch, вот прикладывал, удивлял людей во Франции, удивлял людей в Германии, удивлял людей в Бельгии. Когда я говорю, я буду платить с часов, да? Что? Что? Вот? И типа на меня смотрит, ах, этот дурацкий там русский, ты понимаешь? Что ж ты такое говоришь? Ах, ты свод, ты что, платить не смотришь? Прям, что? Я говорю, давай, терминал. Раз, часы прикладываешь. Оу! Оу! Я ему серьезно говорю, абсолютно серьезно. Оу! В Страсбурге. Оу! Ну, в Страсбурге. Оу! Человек стоит, удивляется Apple Watch. В России уже давно, везде все. Карточку даже никто не достает. Прикладывают все, с телефонов платят, с часов платят, со всего. Европа, матушка. Оу! Это вот, пожалуйста, прошлое лето. Прошлое лето. В Европе есть города, в которых люди, видя часы, которыми ты расплачиваешься, говорят, как ты это делаешь? Волшебник! Ничего себе, уличная магия. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, день добрый, Алексей, приветствую.
Да, Павел, пожалуйста.
Про интернет еще говорим?
Ну, мы говорим, да, вот общий такой разговор у нас идет уже, да, пожалуйста.
Алексей, смотрите, был во многих странах Европы, Азии. Я хочу сказать, что в России 4G и кабельный интернет самый лучший. Что в Испании, что в Италии, что в тех самых Арабских Эмиратах, Wi-Fi, он гораздо хуже, чем у нас в любом кафе, что у нас 4G.
Да я... некоторые просто цифры, спасибо большое, да, но не цифры так, а, скажем, оценочные, да, цифры. Смотрите, какая штука. Есть Инстаграм, например, самый большой кластер, вот этот инстаграмный, это американский, то есть американцев больше всего в Инстаграме. Второе место Россия, насколько я знаю. Ну, просто Америка и тут же Россия. Ты начинаешь смотреть новости по статистике того же самого Инстаграма, и оказывается, что человек, у которого больше всего просмотров в сторис в мире, там есть сторис так называемые, как раз тоже украдены. Вот. Короче говоря, это Ольга Бузова. Чего? Ты вот просто сидишь, думаешь, чего? Вы не представляете, насколько Россия во многом, многие страны информационно опережает. Просто. Это колоссальное, я не знаю, опережение. Это просто колоссальное опережение. Мы реально впереди в плане всего. Вот я понял, что сейчас примерно действует так. Вот что-то появляется в США... Ну, примерно, в США. Американцы этим начинают пользоваться, и мы прям за ними сразу бежим. Серьезно, абсолютно. Все что угодно. Хоть спиннер, хоть новый какой-то там, какая-то технология, еще что-то. Вот мы вслед за ними, точнее, американцы вслед за ними мы. А Европа потом. Серьезно, Европа потом. Мы уже все, мы все со спиннерами. Уже гоняемся со спиннерами. Вау, у нас уже часы, мы платим с часов уже, все. Мы уже спиннеры выкинули, а европейцы только, ух ты, подшипник крутится, понимаете? То есть я понял, что сейчас, вот в этом конкретный период времени, американцы что-то генерируют часто, и мы часто сразу за ними. Сразу, прям вот впритык. Вот нам очень нравится все новое, технологичное, нам очень нравится вот все, что вот такое новенькое и свеженькое. Не так это нравится даже европейцам. Европейцы в этом плане, ну так, тухловаты, скажем. Они сейчас сидят все еще в WhatsApp или, может быть, там в Viber в каком-нибудь своем вонючем. Понимаете, вот сейчас Европа вся сидит в Viber, что-то друг другу пишут, ну, позорники вообще, отстойные, там, в WhatsApp. Они даже не знают про Telegram, они даже не знают, они не в курсе этих вещей, они не в курсе всех классных ништяков, там, которые там понатырил дуров отовсюду. Понимаете, вот какое дело. Ну, может, закроют нам это все, закроют, и будем мы такие же отсталые, как Европа тогда. 18.30 новости. На 18.35 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, 94.8. 69-й говорит, что взрослеть надо, Алексей Валерьевич, а вы все в бирюльки играете. И добавляет, что Сергей Михеев, кто это? Классно описал всю вашу шатью братью. Идиоты вы напыщенные, все это мусор, пишет 69-й. Значит, 69-й, короткий ответ. Я рад, что вы нашли человека, который, с которым вы резонируете идеологически. Это прекрасно. Вы можете слиться в экстазе, да, в информационном. Это первое. Это всегда хорошо, это правда. Это второе. Объясню одну вещь. Вы можете относиться, конечно, к информационным средствам разным, да, средствам доставки информации, как к игрушкам и бирюлькам, или как угодно вы это можете называть. Это лишь одно. Мне вот лично, да, становится ясно только одно. Вы устарели. Ну, вы устарели, и не в том смысле, что вы старик, не понимаешь, это классно, мы там прикалываемся, сидим там, ты старый, я молодой. Я все. Нет, вы устарели... Вы устарели, в принципе, как вид человеческий. Я сейчас серьезно говорю. Я недавно общался с экспертом. Это эксперты. Это, кстати, эксперты, которые вот на центральный канал ходят. Я говорю, ну, вы понимаете, что у нас проблемы есть. У нас слабая представленность в телеграммах и так далее. Везде, в соцсетях. Я говорю, вы видите, что фейки начинают распространяться в соцсетях. Ну, мы говорили про Кемерово. Вы понимаете, что это проблема? Вы понимаете, что оттуда идет информация, а ее никто даже не опровергает, потому что не знает о ней. И вы по этому поводу ничего не говорите. О, это помойка, что туда лезть, зачем это надо? Мне позвонят с телевидения, я прокомментирую. Я понимаю, что я разговариваю с людьми, которые уже все. Ну, они не понимают. Они не понимают, как распространяется информация, они не понимают, соответственно, куда и что нужно говорить, они ничего не понимают, они уже не ориентируются в пространстве. Ну, это как человек, который, вот ему даешь в руки пульт от телевизора, а у него никогда не было еще пульта, он не пользовался. Он говорит, да зачем он мне? Я вон пойду, подойду, нажму на кнопку. Ну, были же такие люди, наверняка, ваши родственники. Че я? О, пульт, че разбираться, зачем? Я знаю, это характеризует вас как человека уже закостеневшего, человека, скорее всего, достаточно взрослого. Вероятно, вы человек уже даже в возрасте. Вероятно. Я думаю, что вам примерно, ну, давайте так, ну, не в возрасте вы, но давайте так, вам 50-60 лет примерно. Я думаю, что так. Если я попал, или я не попал, 69-й, я думаю, что я попал. Вот, и проблема в том, что вы выпали из информационного пространства, и вы не можете адекватно отвечать на вызовы современности. Еще раз говорю, мы переходим в информационное общество, возможно, уже перешли из постиндустриального в информационное. Другие законы, другие средства распространения информации, совершенно другие используются, коммуникативные средства. Вы можете их отрицать. Но вы выглядите так же, как человек, у которого было радио, ему дали телевизор, и он сказал, да зачем мне телевизор, я буду там слушать радио только, вот, я, зачем я буду смотреть телевизор? Или вот человек, который говорит, ну, есть же театр, зачем кино? Ну, понимаете, я вот вас по разным эпохам сейчас вот так бросаю, да? Ну, а зачем, ну, что еще, я сейчас, надо что-то такое придумать, да, а зачем нужен унитаз? Вот, зачем он нужен, когда можно вот нормально на улицу выйти? И там яма, и в эту яму, собственно, все нужды свои справлять. Зачем? Потому что это так, потому что это прогресс, потому что так будет, вероятно, 69-й. У вас есть два варианта. Либо изобразить, что вы якобы взрослый и поэтому не играете в бирюльки, либо понять, что это уже не бирюльки никакие, что все очень серьезно, что подрастающее поколение будет черпать информацию именно из таких источников, и понять, что если вы ими не овладеете, вы безнадежно устареете, на вас будут, даже не будут обращать никак внимания. Вам необходимо это изучить, если вы не хотите раньше времени умереть. Умереть для общества, не для мира так в целом, да, то есть не физически умереть, а для общества, ну, чтобы выпасть из него. 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому я надеюсь, что я вот объяснил, почему я вдруг вот интересуюсь этими вещами. Мне бесконечно сложно и ленно, знаете, так можно, не в смысле девушка Лена, мне, короче говоря, лень заниматься соцсетями, я их ненавижу. Я вот, давайте я вам прям скажу честно, мне лень, я их ненавижу, мне скучно, я ненавижу отвечать на одни и те же глупые вопросы, которые мне обычно задают в соцсетях. Я прям ненавижу отвечать на них, потому что они, в общем, повторяются. Потому что один человек, не прочитав до того, то, что написано было до него и что люди спрашивали, он задает один и тот же вопрос. Это бесконечная борьба с ветряными мельницами, она меня бесит, она меня раздражает. Я нахожусь в соцсетях по одной простой причине. Потому что у меня такая работа. Ну, я должен в какой-то мере быть в соцсетях. Я должен что-то делать там. Я сам себя заставляю. Мне очень бы хотелось бы быть отшельником. Серьезно, сейчас я вам сейчас серьезно говорю, без приколов, без всего. Вот. Мне плевать, что пишут все там в СМИ где-то. Мне плевать, что пишут в соцсетях люди. Я не захожу ни на чьи странички и не пишу там в комментариях: «Нет, это не так!» Мне все равно. Ну, просто так положено сейчас так делать. Все, потому что если так не делать, то тебя нет. Ну, ты все, не найдет тебя никто. И если есть некоторые люди, занимающие сегодня очень серьезные позиции, которые этого не делают, и они говорят: да зачем мне это нужно, это помойка. Я знаю, что так и некоторые политики говорят, некоторые деятели культуры говорят. Они это говорят, потому что они могут себе это позволить говорить. Почему они себе могут позволить пока еще так говорить? Потому что они уже занимают это место, вот, и пока еще из него не ушли. Следующий человек, претендующий на эти места, он не сможет игнорировать вот это. Он не сможет игнорировать прогресс. Ему придется. Иначе он не попадет на это место, понимаете? То есть вот такая штука. Те люди, которые отрицают вот это, интернет, прогресс, они просто заняли свои обычные там, ну, места, еще до того, как этот прогресс вошел в жизнь вот так плотно, как сейчас. Следующий обязан будет держать контакт вот как сейчас. Обратите внимание, вы можете смотреть на разных руководителей, в том числе регионов. Вот Аман Тулеев. Ну, нормально, я сейчас привожу такой пример. Аман Тулеев, да? Специально вам привожу такой пример. Значит, старый человек, неспособный быстро контактировать с людьми, неспособный понять, что нужно извиниться перед людьми, а нет, перед президентом в определенный момент. Мизулина такая же. Вот. Делающий странные заявления, несвоевременные, запоздалые, вообще никакие. Это вот первый вариант. Второй вариант. И сейчас вам, вот вы думаете, я сейчас буду кого-то хвалить, кого вы все любите там, да, например. Я буду сейчас хвалить человека, которому много критики разной высказывается. Кадыров. Все соцсети, все есть. Постоянно. Моментальная реакция. Вот так. Почему? Ну, потому что Кадыров в два раза практически моложе Амана Тулеева. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но вы поняли меня. В два раза моложе. Вот и все. Потому что политики, у которых еще, ну, они видят некий горизонт, да? То есть они не собрались еще умирать. Вот они видят этот горизонт какой-то, ну, там, в 20-30 лет. Например, они понимают, что либо так, либо никак. Либо так, либо никак. Либо ты все, тебя будут поднимать, вот заходит президент, а тебя за руку держат, чтобы ты не упал. Вот, это вот с Тулеевым было. Он за руку тебя держит, и ты какую-то вот, это вот бузатеры вышли на площадь. Боже мой, что этот дедушка говорит? Ну что говорит дедушка? Ну, при всем уважении, ну что, почему это дедушка, ну, ребята, ну, он явно сейчас не то говорит. А все такие: Тулеев плохой. Ну, неплохой, ну, дед уже все. Ну, он не понимает. Ну, в смысле, он, может, и понимает, но он что-то по-другому понимает. Ну, он не понимает так, как вы понимаете. Он в своей парадигме в какой-то живет, смысловой. Мизулина в этой парадигме живет. А не понимает, все, она уже не здесь, она в прошлом. Понимаете, она здесь, но она в прошлом. 7373-948. Очень бы, с удовольствием. Вот если вот была бы такая возможность быть рантье, я бы с удовольствием вот прям уехал куда-нибудь на край вот России, например, не знаю. Ну, это не, ну, край, не край, как хотите. Ну, я в на Камчатку я бы уехал. Вот, взял бы ружье, охотился бы, ездил на машине в удовольствие себе. Вот дом бы у меня был. Все, кайфовал бы, короче говоря. Мотоцикл бы себе какой-нибудь купил такой, на мотоцикле на этом. По полям, лугам, чему там еще есть. Или наоборот, куда-нибудь Сочи. Классно, мотоцикл, опять же, машина, кабриолет, хорошая погода. Нужны были бы вы мне своими соцсетями 10 тысяч раз? Нет, конечно. Работа у меня такая. На работу у меня такая. 7373948. Я вообще отшельник. Вы что, не поняли, что ли? Вы до сих пор не врубились, что я отшельник, что я себя заставляю разговаривать с людьми? 7373948. Вы, наверное, думаете, что я большой экстраверт? Вы, наверное, думаете, что я жду каждого вашего сообщения? Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер, Евгений.
Да.
Очень элементарное объяснение. Добавок то, что вы объясняли. Новые, старые программы не читают новые программы, а новые читают все.
Да. Да, да, новые читают все, смотрят все, сразу все, везде, они, им все интересно. И поэтому получается, что сидит вот, например, там, телевизионное руководство сидит. И там пожар. Они такие. Где пожар? Какой пожар? Уже в соцсетях там пожар идет, люди, фотография, пошло. Чего там, какой пожар? 3 человека? А, спаслись? Ну, хорошо. В соцсетях уже люди, все, вот в соцсетях, в телеграм, в мессенджерах уже тут же подключаются пранкеры, тут же подключаются, ну, провокаторы со всех стран уже. Они уже там. Пожалуйста, Украина, Америка, какая любая страна подключается сразу. Там не 3 человека, там не 60, там 100, 200, 300, 400, 700, 750. И в этот момент и люди, молодые, которые здесь, они включены, они здесь. Хотя вы можете отрицать и говорить, вы играете в бирюльки, игрушки, они здесь. Эти молодые люди такие, ничего себе, 300, 400. Так, ну-ка надо отправить нашим друзьям всем. Разослал всем своим друзьям. У него, например, 300 друзей. А у кого-то 9 миллионов подписчиков, нормально? 9 миллионов подписчиков, он, ага, ничего себе, скрывают власти. Власти в этот момент. Ку-ку, чего, куда? Ну, понимаете, да? Телевидение такое. Ага, так, давайте, сейчас подумаем, как нам это все делать. Там уже все, уже раздрай. Потом начинается накат в обратную сторону. Естественно, потом... Все фейки по полочкам разложили, естественно. Ну, со свойственной вот этой вот старшему поколению, со свойственной дотошностью такой вот все. Вот они нашли, вот, пожалуйста, так, сяк, вот, вот, мы вам даем, ага, ну вот. И вот этот довод такой, я вот слышал тоже, это я от Славы услышал. А что теперь, истерику устраивать? Так мы что ли истерику устраиваем? Истерику-то устраивают пранкеры. Но наше-то дело быстро-быстро ликвидировать эту истерику, правильно? А мы не можем этого сделать. Почему? Потому что у нас сидит Аман Тулеев и не знает, что такое телефон. Ну, он не знает. Ну, не знает, и все. Ну, или знает, но не умеет пользоваться. Он не знает, что такое Телеграм. Ну, он не знает, что такое все эти каналы. Он не может оттуда взять информацию, не может ее опровергнуть, потому что он не знает, что она там есть. Он даже не знает, что есть такое место, где есть эта информация, по сути. Ну, может быть, его помощники знают, но тоже не всегда такое может быть. Может быть, они как 69-й, который говорит, вы играете в игрушки. Это очень опасные игрушки, я вам скажу. И если вы не будете их контролировать, эти игрушки могут превратиться в спички в руках детишек. И вот так, чик, и поджег, понимаете? Вот в такие игрушки это все может превратиться. Я сейчас метафорически говорю о соцсетях. Вам нужно в них включаться. А как? А как? Меня просто поразил вот 69-й своим мышлением. 7373-1048. Как вас зовут? Или здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Сергей, Москва. Ну, к Мизулиной и Тулееву я бы хотел заметить, что у нас первое лицо в стране абсолютно в прошлом уже находится. Вы как-то не упомянули об этом. Он, кстати, там же вместе с ними, в том же измерении.
Кто-кто?
Первое лицо нашего государства.
О, как. Там ну, немножко другая ситуация. Первому лицу государства нашего докладывает СВР, ФСБ, все-все-все-все. Есть пресс-секретарь, который все это мониторит. У нас Кремль тщательнейшим образом, насколько я знаю, мониторит все вот эти вот вещи. И телеграм-канал, и по этому поводу высказывался Песков. Он его спрашивает, типа, вы смотрите телеграм-канал? Он говорит, смотрим, в основном информация как бы тухляк там. Ну, примерно так он говорил. Это серьезно, мы брали... Может быть, не мы брали. Боюсь соврать. То есть, ну, этот комментарий вы можете найти в сети. Можете, можете. Говорит, ну, там информация как бы не очень. Качество страдает. Часто ну, она такая, как бы, ну, непроверенная. Но мы обращаем на это внимание, безусловно. То есть, вот в Кремле-то вроде успевают. Успевают. И прокомментировать, и приехать куда надо, и прилететь в нужный момент. Вот. Хотя я не исключаю, что, возможно, есть люди, которые доносят информацию не так быстро, как бы можно было донести эту информацию. Там просто, я насколько знаю, есть некоторые требования безопасности, и у первого лица государства не может быть вот этого условного телефона, потому что по этому же телефону его можно пробивать, следить за ним. Ну, вы поняли. То есть в этом фишка. Насколько я понимаю, это требование Федеральной службы охраны. Поэтому всю оперативную информацию докладывают иные люди, они приносят на стол и кладут. Но вы предполагаете, что у Тулеева такое? Ну тогда почему он делает странные заявления? Понимаете? Вот, например, от Путина не звучало странных заявлений по Кемерову, а от Тулеева звучало. Соответственно, я делаю вывод, что здесь, видимо, да, свита работает правильно, там свита работает неправильно. Все. Как бы ни доклад первым лицом, все равно уже в прошлом, говорит Динка. Ну, вообще, в принципе, мы всегда в прошлом находимся, конечно. Я понимаю, что мы всегда находимся в прошлом. Так будущее заботами, которые сами будут ругаться в соцсетях друг с другом, пишет Алексей. Так, вы сами не видите, что ваш путь тупиковый, вы не производите, а бурлите в вакууме, вы пустота, возомнившая себя сутью сущего. Это продолжает 69-й говорить о нашем поколении. Значит, 69-й, мы все прекрасно видим. 69-й. Вы думаете, что вот мое поколение 30-летних, оно что, тупое? Нет, мы не глупые вообще ребята, у нас все нормально. У нас все нормально. Но я могу сказать, что поколение мое сегодня создает новую реальность. Новую реальность в виде телеграм-каналов, телеграмма самого. Новую реальность в виде, новую информационную реальность. Вы понимаете, некоторые думают, что, ну, мы ничего не делаем. Ну, условно, мое поколение ничего не делает. Это не так. Мое поколение уже создало то, чего просто ваше поколение не понимает, скорее всего. Я, как будучи добрым человеком, добрым и считающим, что должна быть связь между поколениями, и дети должны уважать своих отцов, а отцы должны уважать своих детей, я как бы вам докладываю. Я говорю, ку-ку, тут смотрите, что происходит. Смотрите, вы уже не визжаете. А вы мне, вы бурлите, ничего не производите. Да, таков мир информационный. Да, таков информационный мир. Что вы от меня требуете? Он таков, он так развивается, туда он идет. Да, информация становится ценностью, стала ценностью уже давно. Сама по себе, я еще раз говорю, информация влияет на экономику. На принятие политических решений влияет информация. Ну, посмотрите пример Солсбери. Доказательств ноль, highly likely, подняли истерику, да, шум, гам. Все, сколько стран уже выслало наших дипломатов? Вот вам, пожалуйста. Доказательств еще нет, доказательств. Вы ничего не делаете, пишет 69-й. 69-й, вы просто не понимаете, все. И вы пытаетесь, я понимаю, сопротивляться, и я вижу, что вы мне пишете это именно на СМС-портал. Что, в общем, глупо. Я даже объясню, я реже читаю смс-ки, почему? Это глупо писать смс. Сейчас, вот сегодня уже, это очень глупо писать смс. Если вы пишете смс, это уже значит о том, это значит то, что вы отстали, сильно отстали. Объясню почему. Потому что в мессенджере дешевле. Ну, элементарно дешевле, понимаете? То есть вот люди, которые пишут мне в Телеграм, они тратят намного меньше денег, чем вы. Звонить через мессенджер и через интернет-соединение дешевле. Если вы звоните через Wi-Fi, то есть вы подключены к Wi-Fi вообще бесплатно. Вообще вам бесплатно. Если это Wi-Fi, например, общественная раздача идет. Завтра, послезавтра Wi-Fi будет вообще везде. Но если не Wi-Fi, то условный будет. Интернет будет везде. Вы идете по улице, подключаетесь к интернету бесплатному. Все, вы подключаетесь и погнали. Вы все время на связи. Включайтесь, 69-й, или все. Ну, как бы вы, либо вы, ну, вы уже мертвец, короче говоря. Вот понимаете, информационный мертвец, вас нет. Я вам говорю не как человек, который хочет над вами поиздеваться и плюнуть у вас и так далее. Я вам говорю как человек, который вам в какой-то мере сочувствует. Да, я вам говорю, что очнитесь. Вы уже не в том мире, который вы себе представляете. Чем быстрее развивается прогресс, тем быстрее забывается прошлое, тем меньшими промежутками времени вообще живет человечество. Вот, ну, меньшими промежутками времени мыслят, так скажем, временными. То есть они все меньше, меньше, короче, короче, и ты все меньше видишь прошлое. Это очень хорошо по этому поводу сказал наш главный редактор. Я абсолютно согласен. Когда ты едешь на мотоцикле 200, тебе некогда смотреть в зеркало заднего вида. Все. Информации так много каждый день, что ты уже не смотришь в зеркало заднего вида. Ты уже забыл, что произошло там секунду назад. Я же вам говорю, вот вы посмотрите, как это все происходит. Сколько лет вы все, вот помните, такая радуга была в 90-е? Вы покупали, такая пружиночка, радуга, пружиночка, чинг-чинг-чинг, все играли. В Денди сколько лет вы играли? Сколько играли вы в приставку Денди? Сейчас посмотрите, что происходит. Просто спиннер пришел, ушел. Прям фу-фу, снесло. Все появляется и тут же исчезает. Любая информация появляется, тут же исчезает. Самая жуткая, страшная информация живет неделю. Это самое, самое ужасное, когда происходит трагедия, действительно. Трагедия. Неделю. Вы это понимаете, нет? А дальше будет еще меньше жить. Еще меньше. День будет жить информация. Потому что потом еще. Все. Ку-ку. В голове уже не держится это все. Ну, а у меня денег много, вот и пишу по олдскулу, пишет Эльбарта. Да я не думаю, что если бы у вас так уж много денег было, вы мне так писали бы усиленно. Вот. 7373948. Но если, ну, в смысле, много денег для того, чтобы писать смс, это отдельный повод для гордости. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Алексей.
Да.
Великан беспокоит вас.
Да, пожалуйста.
Ну, по сути, сегодняшний день, значит, интернет опережает телевидение. Потому что
да.
Световая скорость у него... как скорость света, понимаете?
Ну,
как,
по, вот, ну вот. Я понимаю, это метафора, но тем не менее, да. Да,
да, даже вот возьмем на примере, значит, Кемерово, да, вот трагедия.
Да.
А только мы, население Москвы, которое узнали только под утром, а интернет, скорость света уже, все уже узнавали, что там происходит.
Да.
Потому что оказывают на месте люди, которые имеют доступ к интернету.
Да. Да, каждый человек становится средством массовой информации. Корреспондент его можно назвать, условно. Вот видите, каждый из нас корреспондент.
Света прямо улетает любую социальную сеть,
да.
Но телевидение отстает. Это мы давайте признаем.
Отстает. Да, это я не просто признаю, я это утверждаю уже который день. Сижу, вот специально всем рассказываю.
Что меня удивляет, ведь даже элементарно, я кратко позвольте, если извольте, я выскажу свою точку зрения. Даже у пожарников не было средства, значит, специальное средство, значит, приспособления, чтобы войти внутри, значит, хотя бы спасти.
Это вы все-таки на другую сейчас тему говорите. Спасибо большое. Спасибо. Кемерово, мы, я понимаю, мы так или иначе будем возвращаться, но это другая тема сейчас. Я не могу вот так вот сразу, ну, я могу. Просто я сломаю голову сейчас всем слушателям. Чего бы не хотелось делать. То есть я не хочу ломать голову. Я хочу, чтобы все-таки логика какая-то была у нас, да, чтобы мы понимали, о чем говорим. Итак, я хочу просто вот коротко, да, объяснить. Во-первых, Украина не выдаст России автора фейка о сотнях погибших в Кемерове. Это к теме интернета. Ну, вы знаете, этот пранкер, этот подонок. Ну, вот, его выдавать не будут нам. Хотя он объявлен в международный розыск, все дела. Вот. То есть Украина не считает, нужно выдать. Говорит, мы своих граждан не выдаем. Это первое. Второе. У вас есть два пути. Оба болезненные. Первый путь болезненный. Уйти и умереть. Ну вот, лечь в лодку, вас толкнут от берега, а потом вот так стрелой туда. И вы сгорели. Хороший был человек. Это первый вариант болезненный. Второй вариант болезненный. Учиться и еще раз учиться. Это, как говорил Ленин. Да, произвести революцию сознания собственного, закостенелого, и заново учиться, к сожалению. Хотя вы, может быть, уже считаете, что вы вот там... что? Вы... Да, нам нужно в пробки отправляться. В пробки. Ну, вот и осталось пару секунд. Я на движение, действительно, как я сказал, не в движение идти, а в пробки идти. Вообще, я, мне кажется, правильно сказал. 6 баллов пробки в Москве на данный момент. Ну и, может быть, один звонок я приму по движению. 7373-948. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
На трешке съезд Кутузовский в область стоит. Уже минут 20 пытаюсь выехать.
Понял, спасибо большое. МКАД, теплый стан, стоим, пишет Фетик, ну что такое. С Дмитровки до МКАД 30 минут, пишет Александр. Давайте сейчас уйдем на новости, после этого уже с новыми темами вернемся.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Часов 5 минут, четверг, март, день 29-й. Судья Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шестой написал, кому очень нужно, звонит, как я понимаю. Имеется в виду, не буду пользоваться там всякими мессенджерами. Кому надо, тот позвонит. 66-й. Ну, если вы очень большой человек, то может быть, может быть. Просто не исключено, что 66-й очень большой человек. Я предполагаю, меня слушают же разные люди. Вот, допустим, он захотел мне написать сообщение. Кому нужно позвонить? Как бы. Только зачем он тогда писал сообщение? Потому что если бы мне нужно было узнать его мнение, я бы ему позвонил, правильно? Логично. Ну, допустим, 66-й вот сделал для меня такое вот исключение, написал все-таки, да, вот как-то так, в полруки написал сообщение. А я отвечу вам, 66-й, и всем остальным. Значит, вы никому не нужны, никто никому не нужен. В этой жизни никто никому не нужен вообще, в принципе. Ну, практически. Ну, наверное, только когда ребенок нуждается в родителе, ну, или в том, кто его будет оберегать, пока он еще без сил. Понимаете? Или крайне, ну, в сложной ситуации находящиеся люди, у которых болезни тяжелые, им, да, им нужен уход, им нужна забота, вот, и так далее. И им кто-то нужен. Здоровым, финансово обеспеченным, самостоятельным людям никто никому вообще не нужен. Вообще, вообще плевать. Понимаете? То есть, если вы думаете, что это кому нужен, ну, скорее всего, если вы живете по такому принципу, никто вам никогда не позвонит и не напишет. Серьезно. Если вы хотите кого-то... Я всегда руководствовался очень простым принципом. Если с кем-то хочешь говорить, ты прямо с ним бери и говори. У меня есть товарищи разные. Вот некоторые исповедуют, точнее, такое же отношение к жизни, как я, а есть люди, которые исповедуют иное отношение, которые типа... Ну, могут раз так, раз, нечаянно, как будто вот встретишься с ним раз в год, и раз в год он скажет, ну, чё ты не звонишь-то? Как будто сам он названивал каждый день, типа, чё не звонишь-то, чё ты пропал? Ну, или человек звонит тебе, денег, ну, там, занять, слушай, можешь денег занять? Да, там, сколько тебе, ну, столько, чё ты не звонишь-то? Ну, наверное, потому что мне денег не нужно занимать, а ты мне позвонил единственный раз в жизни, потому что тебе надо этих денег занять у меня. Ну, наверное, поэтому я тебе и не звоню, а ты мне не звонишь, наверное. Ну, по крайней мере, я нахожу в себе такт какой-то не предъявлять претензию, что ты не звонил. Как бы мне начихает, что ты не звонил. Ну, и ты хоть не делай вид, что тебе очень хотелось, чтобы я тебе позвонил, правильно? Я нужен супруге, сыну и всем родным, а также другу служивцам. Вот прекрасно, Абдулхамид, вот и прекрасно. Но если вы будете их игнорировать, правильно, если вы не будете проявлять внимание к ним, Абдулхамид, если вы будете говорить, надо вам позвонить, то со временем вы перестанете быть им нужны. Ну, просто они перестанут вас нуждаться, потому что они найдут возможность жить без вас. Да, правильно? То есть вы же тоже, как, не просто так, это же взаимный интерес. Вы говорите, там, жена вам, там, все ли, там, Абдул, ты там, все ли хорошо? Допустим, все хорошо, ты покушал там, ну, допустим. Я не знаю, как у вас отношения там. Че, ты во сколько будешь там? Пойдем в кино. И вы ей там, как дела там, родная? Все ли хорошо? Вот тебе цветочек, еще что-то. Ну, это взаимное коммуницирование. Если один человек закроется, то не будет никакого общения. Один попляшет вокруг и скажет, да пошел ты, знаешь что, Знаешь что, я пойду попляшу где-нибудь в другом месте. А что мне вокруг тебя плясать? Я вокруг себя буду плясать. Просто сам с собой буду танцевать. И о-ла-ла-ла, как мне хорошо. И все, правильно? Говорить о пробках в эфире — это прошлый век, пишет Александр. Да-да, я просто разделяю боль тех людей, которые в пробках стоят, и все. Я так-то понимаю, что все уже должны были в смартфоне давно посмотреть, и вся эта информация о пробках — это никому не нужная информация. Я разделяю таким образом боль вашу. Я даю вот какой-то выплеск вашим эмоциям, да? Ну, я во всяком случае считаю, что это так. То есть, я как бы... проявляю интерес к вашей жизни, понимая, что вы там в этих пробках гниете, да? Ну, вы понимаете. Потому что я и сам гнию иногда в пробках. Мы должны идти дальше. Много комментариев пресс-секретарь президента сделал по разным вопросам. Ну, в основном речь идет, естественно, о Кемерове. И вот Песков счел неудачными слова Тулеева об узатерах на митинге в Кемерове. Вот, в общем, о чем я и говорил. Вот о чем я и говорил. Неудачное слово использовал губернатор Тулеев. Вот, пожалуйста. И он это заявил во время ток-шоу в точку Высшей школы экономики, которую проводит русская служба BBC. Угу. Вот, неудачное слово. Вот примерно так. И добавил, что видел на акции абсолютную концентрацию боли собравшихся. Вот, пожалуйста. Правильные слова говорит Песков. Не знаю, правильно он действует, неправильно, но говорит он правильно. А говорить правильно в современном мире очень важно. Очень важно говорить правильно, особенно если ты занимаешь соответствующие посты. И теперь из важной информации. Песков рассказал, из каких стран шли вбросы ложных данных о пожаре в Кемерове. Вбросы мы установили в основном из двух стран, шло с Украины и из Турции. Другой вопрос, почему из этих стран, но информация о 300, 400, 500 там, да, погибших таким образом... вбрасывается. Вот что сказал Песков. Об этом и Володин сегодня сказал, что вот вроде бы понятно, откуда вбрасывалось и называлось. Там называлась Украина, здесь еще называется Турция. Ладно, с Украиной я могу понять там, да? У нас с Украиной тяжелые отношения давно уже. Достаточно. Все мы об этом знаем. Естественно, на Украине есть люди, которые почему-то проецируют сразу все проблемы на весь русский народ и вообще пишут ненавистью к русским именно. Ладно, давай, а Турция-то чего? А Турция, я чуть не пойму, вообще какая, зачем? Не факт, что из этих стран, пишет Сергей. Да, Сергей, если в технологическом смысле, да, то можно было это изобразить, так скажем, что это из тех стран, да, по VPN, по всем делам, просто как будто бы ты якобы оттуда это все забрасываешь. В Турции море украинцев, пишет Алексей, ну и в Канаде много украинцев говорят, и что теперь? 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте? Алло.
Алло, добрый.
Да уж
хотела
вечер.
Бы вернуться к теме вот поколения, которое за 30.
Невозможно, невозможно, невозможно. Невозможно вернуться к теме, если я взял уже другую тему. Знаете, почему так происходит? Потому что я здесь, ну, как бы сказать, назначен ведущим. А ведущий он ведет за собой. Ну, так получается. Конкретно в этом эфире. Не по жизни, я на это не претендую. Как вас зовут, Илья, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Алексей, вы говорите грамотно, не занять, не займи мне денег, а...
Да-да, спасибо, спасибо большое, это прекрасный урок, 7373948, великолепно. Как вас зовут, Алис, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей, Николай, Москва.
Да, пожалуйста, Николай.
Я вот хотел бы высказаться еще в прошлом части, пытался дозвониться, по поводу как раз пресс-секретаря, президента. Вот как раз тот момент, когда...
Ну, вообще, я сейчас о Турции говорю и об Украине.
Ну, вот
не заметили
вы
никого?
Начали про пресс-секретаря.
Пресс-секретарь президента говорит, что установили атаки, да. И в основном это Украина и Турция. У меня возникает вопрос, почему Турция?
Ну, по Турции не скажу, я хотел...
Ну, вот надо, чтобы кто-то мне объяснил. Спасибо большое. Я вот хочу понять. Украина мне понятна, Турция мне непонятна. Объясните мне, пожалуйста, знающие, сведущие люди. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, меня зовут. По Украине могу объяснить очень просто.
Ну, с Украины...
Нельзя вернуть то, что невозвратно.
Значит, с Украиной, я говорю, мне понятно. А с Турцией,
да,
мне объясните.
Еще...
А Турция.
А с Турцией, ну, нужно выплюнуть чувство рта, и тогда мы все вернем назад.
7373948, что мы себе вернем назад, я не понимаю. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Ольга.
Да, Ольга.
Очень, очень просто. У нас тоже разные люди есть, также в Турции.
Нет, ну хорошо, смотрите, есть еще другие страны. Почему основная активность была именно с территории Украины и Турции?
Да, может быть, у кого-то цель поссорить с Турцией, не знаю, но это глупо, конечно. А еще хочу вам комплимент сделать. Мне очень нравится ваша очень грамотная речь.
О, спасибо большое, спасибо большое.
На разных каналах.
Спасибо, 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 спасибо. Не хвалите меня, мне не обо мне программа. Спасибо большое. 7373948. Нас наказывают всячески, когда мы неправильно говорим. Как вас зовут? Здравствуйте.
Привет, Максим, да. Медведкова.
Да, пожалуйста.
Ну, я считаю, что Эрдоган, он чем-то мне напоминает Януковича, также пытается на двух стульях усидеть.
Вы думаете, что это инициировано на таком уровне? Я почему-то сомневаюсь.
Возможно, возможно. Он вроде как улыбается, а вроде и не оставляет попытки чем-то нам напакостить, вроде так втихую. Ну, фиг его знает. Ну, мне кажется, не что-то знаю. Тут не так.
Не знаю, не знаю. Не похоже на то. А зачем? Зачем? А ведь когда эта информация выясняется, а она обязательно выясняется, ну, вы сами понимаете, что ее легко выяснить, да, и вот ее и выяснили, откуда в основном шла информация. Вот говорят, Украина, Турция. Ну, это сразу будет удар по имиджу. А зачем? Зачем? Нет. Нет. Я не думаю, что это инициировано на таком вот каком-то государственном уровне, ну, и во всяком случае, если говорить о Турции. Я предположу, что на Украине вряд ли это прямо вот на самом высоком уровне. Вряд ли это на самом высоком уровне, я так не думаю. Возможно, есть определенные силы, на Украине, которые могут там, распоряжаться соответствующим образом и давать задания определенным людям, да, каким-то ботам, не ботам, специально подготовленным дезинформаторам, пранкерам, может быть. Но я не думаю, что прямо на самом высоком уровне. Или прямо так, 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Рез, здравствуйте.
Добрый вечер, Александр меня зовут.
Да, пожалуйста.
Дело в том, что в Турции как раз-таки очень большой сегмент русскоязычного, так сказать, населения. Это и с Украины, и также крымско-татарское, там чуть ли, по-моему, не под миллион. Но на самом деле мне кажется, что вот одного-то установили дегенератора русского, там, да, этого... Uh-huh. Куванова, там, Кувнов он там или кто.
Ну, да, ну, реально имя.
Ну, скорее всего, такие же вот дурачки, вот дегенераты, вот, может быть, просто там вот находился там товарищ в Турции, и, скорее всего, вот просто по стечению обстоятельств вот это все произошло. А по сути, да, он единственный, кто признался, что он это сделал осознанно. Вот. Все остальное, наверное, скорее всего, стечение обстоятельств. Или же месть такая вот мелкая. Ну, я еще раз говорю, в Турции много русскоязычного населения по разным причинам.
Понял, спасибо большое. Кстати, я бы хотел отметить одну вещь. Мне вот сегодня не только о Турции, да, чтобы говорили мы и Украине, с территории которой было много вот таких вбросов. Я бы еще раз хотел напомнить, что вот есть на территории России те самые блогеры, ютуберы, которые очень неплохо нагрелись на теме Кемерова и, так как говорят сейчас в интернете, хайпанули. И мне вот здесь некоторые докладывают, что у некоторых из этих блогеров, ну, существенно прибавилась аудитория, то есть подписчики, число подписчиков возросло. К сожалению, это так, да, к сожалению, это так. И я хочу понять, вот смотрите, ну, есть некие силы, которые говорят, смогут решить вопрос с... пранкером украинским, хотя я думаю, что это лишь бравада. А вот эти наши внутренние звезды интернета, каким методом, каким способом можно их заставить ответить за свои действия? Я не придумал. Я долго думал. Вот я, знаете как, вот я себя поставил на место, например, ну там, власти, условно. Да? Как вот сделать, чтобы они ответили? Вот что сделать? Ну, закрутить гайки, например. Да, первое решить, закрутить гайки. Но ведь закрутишь гайки, будет как в Советском Союзе. Все, где закрутил, то самое оно интересное сразу и становится. Да? Ну, это мы уже, ну, наша страна это проходила, правда? Запретный плод всегда сладок, всегда. Смотрите, что Володин говорит по этому поводу. Сегодня. Он говорит, что закручивать гайки, типа, не надо. Не надо. Ну, я видел. Не надо. Значит, и мне показалось, что это неправильно. А как? А как сделать так, чтобы завтра от этих придурков, ну, отписались люди? То есть их хлеб – это то, что на них люди подписаны, правильно? Ну, их хлеб – это подписчики. Как сделать так, чтобы у них не было хлеба? Как сделать так, чтобы они превратились в ноль? Надо, чтобы у них не было подписчиков. Все, они должны каким-то образом уйти, эти подписчики. Как это сделать? Вопрос. Или какой-то есть другой метод привлечь их к ответственности? Какой? Я придумать не могу. Приехать поговорить? Такой метод. Но это они опять вонять будут, опять хайп. То есть я вижу здесь сейчас метод единственный — предать забвению. Но, как видимо, это тоже не работает. Нет, они о себе напоминают, эти хайпажоры, по-другому их не назовешь, да? Они о себе напоминают, они на самых кровавых темах, на самых чувствительных работают, и все, и не стесняются хайпить. Что делать-то с ними? Ну, у меня вот вопрос к вам. У вас есть идеи? 7373-948. У меня, честно, прям признаюсь, я не нашел никакого решения этого вопроса. Как вас зовут, Олег? Здравствуйте.
Здравствуй, Алексей, меня зовут Арсений. Я просто хотел сказать о том, что нужно заниматься образованием людей, чтобы они учились сами фильтровать информационный мусор.
Согласен. Выбирать для себя правильные цели. Согласен, но это же, понимаете, что это работа не одного года и даже не десятилетия.
Отнюдь, я думаю, что это можно очень быстро исправить, была бы воля на то,
что... Как тогда, скажите, пожалуйста, потому что мне представляется, что эта работа очень долгая. Образование населения – это вообще катастрофически сложно, чтобы реализовать такие проекты в России или в какой-то другой стране. А вы говорите, что это можно сделать быстро. Вот как это можно сделать быстро?
Была бы поставлена задача, я думаю, это реализовали бы в кратчайшие
сроки. Ну, у нас задачи-то ставятся разные, иногда амбициозные крайне, и задачи иной раз и президент ставит перед правительством, а правительство не может выполнить эти задачи, например. Понимаете?
Но я сейчас говорю не о роскознях по телевидению, а о реальных задачах.
Ну а как? Как и кому какую задачу поставить? Вот расскажите, как на ваш взгляд это работает? Или у вас все-таки нет тоже рабочей схемы, как у меня?
Реформировать образование.
Как?
Ну, просто нет рабочей схемы. Конечно же,
Ну как? Вот пока нет, да? Пока, ну, в целом, давайте так, да, обобщим. Давайте пока остановимся на этом обобщении. Я вас понял, спасибо большое. То есть какой-то такой, как сейчас говорят, модно говорить, дорожной карты у нас нет. У нас есть некое обобщение. Надо заниматься образованием населения. Да, нужно заниматься образованием населения. Но как? Прийти в школу и сказать: ребята, вы знаете, вы подписаны на дебилов. Давайте-ка мы вам покажем, что они дебилы, мы вам докажем. Идите и докажите. Ведь есть одна проблема. Вот смотрите, если говорить о подростках. В определенный момент для подростка нет никого ценнее в этом мире, чем его друзья. Это, в общем, известная штука, абсолютно точно, все психологи вам это подтвердят. Все. В определенный момент, именно для подростка, самыми ценными людьми в мире становятся и самыми близкими, как им кажется, я подчеркиваю, друзья. Им кажется, что друзья единственные, кто их понимают. И им кажется, что друзья, им можно доверить все-все свои тайны, в отличие от родителей. Что друзья всегда поймут, друзья всегда поддержат. У друзей те же самые проблемы. То есть друзья – это самый-самый близкий человек. Самый, вот друг. Так кажется подростку. Потом это проходит со временем. И ты понимаешь, что твои самые близкие люди – это твои родители, безусловно. Ну, если, конечно, ваши родители не какие-нибудь алкаши и вурдалаки непонятные. Тут я могу лишь посочувствовать таким людям. Да? Но это ужасно, действительно, когда ваши родители – это вот такие персонажи, да? Вот. Ну, родители не убирают, как говорится. И ведь что происходит? В соцсетях есть вот эти самые блогеры. А блогеры, они же воспринимаются-то, я вам сейчас скажу как, не как поколение старших. Они воспринимаются не как даже, ну, они воспринимаются как медийная персона, но не так, как человек из телевизора. Все-таки разговор вот этот в блогосфере, он более доверительный такой и дружеский. И блогеры как раз на этом играют. Они играют на том, я вам сейчас серьезно говорю, просто я знаю, на том, что они как бы все друзья, мы вот я твой друг, и я тебе расскажу. Вот в чем вся фишка. Я твой друг. Они им доверяют, потому что это их вот люди, они ими очень дорожат. У кого-то нет реальных друзей вообще в жизни уже. Вот есть такие детишки, у которых, ну, ребята, у них нет реальных друзей. Ну, может быть, два там. Он приходит домой, он включает там этот YouTube какой-нибудь, стримы, и там смотрит этот стрим, и сидит его вот этот вот блогер, который ему нравится, и он ему вещает, в уши льет. информацию. И он его воспринимает как вот товарища, который вот тут рядышком с теми же самыми якобы там проблемами, и вот он его слушает. Девочки рассказывают девочкам, как там ноготки пилить, мальчики рассказывают мальчикам, как с девчонками там познакомиться, задружить, уроки мастерства, пикапа, вот, еще там какие-нибудь люди, там, интересующиеся молодежь политикой, для них есть специальные какие-то блогеры, тоже блогеры, да, в кавычках, которые рассказывают им о политике, якобы, ты не слушай там этих дядек, они же все, они же что-то, они все продались, а я-то не такой, я-то не такой. Ну, вот есть вот этот вонючка, Камикадзе Ди, да, вот, который тоже распространял фейки, сейчас неизвестно, где скрывается. Я же знаю, кто его раскручивал в России. Я же знаю, кто в него вкладывался. Я же знаю, что это вкладывались именно те люди, которые, в общем, имеют непосредственное отношение к телевидению сегодня в России. Когда он еще был правильным. Когда он еще был правильным. Его раскручивали. Абсолютно точно. Абсолютно точно вкладывались в него. Так же, как раскручивали плюс 100-500. Вкладывались в него, раскручивали. Все, все это известно всем. Кто хочет, тот знает. Понятно? А потом, он изображал все время, что я твой друган, я всего становился сам. Ну, понятно же, что есть такой Иван Гай, кто его раскручивал? Какая-то там Марьяна Ро, кто раскручивает? Папаша? А чем он еще занимается? А где еще? А как у нас блогерша появилась в Госдуме? А кто ее туда пропихнул? А подача всегда такая, мы друзьяшки все. Это мягкая сила как раз та самая. Супер вообще, потому что они воспринимаются молодежью как друзья. А попробуй возьми и завтра другана их, возьми да прикрой. Все, они нашего друга обидели. Он самый честный, самый лучший блогер на земле, который единственный говорит правду о погибших. А его закрыли, потому что он говорил правду. А вы все врете, потому что вы взрослые. Вы всегда врете. И вообще вы мне не покупаете велосипед. И айфон мне новый не купили. Вы все врете. Ваш мир лжи, наживы и чистогана. А мы построим новый мир, где все будут честны. И тут же приходят вот эти политики, которые доверительные, вот этот. Я обожаю в этом плане, как работает Навальный, мне очень нравится. А сейчас я им расскажу про уточку. Ох, уточка пошла. Серьезно? Политик сидит перед тобой? Или кто вообще? Это что за маппет-шоу? Это что? Это «Спокойной ночи, малыши» начались, понимаешь? Ку-ку, а потому что вот так, да. Потому что вот они все говорят неправду, а я тебе говорю правду. Я один интересуюсь твоей судьбой. Это как вербовщики, понимаете, как педофилы. Я один интересуюсь твоей судьбой. Мне одному интересно, что же у тебя будет, прыщавый ты дурачок, да? А, обижают родители, пойдем сюда, здесь мы все классные, здесь мы говорим правду. Да, пойдем, такой клевый. Господи. Когда же вы поймете все, когда, ну, точнее, вы это, может, и понимаете, хотя, мне кажется, никто вообще уже ничего не понимает и никогда не поймет. Когда же вы поймете, что люди, жаждущие славы, они всегда вас использовали, используют и будут использовать. Все. 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 И нет друзей у вас там. Видишь человека в экране? Это не твой друг. Это не твой друган. Все. Это человек, выполняющий определенную функцию, функционал, понимаете? Вот выходит представитель госдепа, он не человек, он представитель госдепа в этот момент. Вот блогер, он в экране, это не твой дружок. Даже если он говорит, я твой друг, хе-хей, привки-привки всем, да, там, что там. Я сегодня будем выращивать гомункула, это не твой друган. Нет. А дети этого не понимают. Как и некоторые взрослые не понимают, понимаешь? Правильно сказал про вас политолог такой-то там, Пропердыкин. Ну да, мне вот пишут иногда. Правильно про вас сказал политолог Пропердыкин. Политолог Пропердыкин сказал это, потому что ему сказали, ну как сказать, его позвали, ему что-то надо было говорить, и он говорил, ему за это деньги платят. Ну, работает. Это работа у человека такая, говорить все время. Ну вот. Ну, может быть, этого бы и не говорил. Вот. И все же стараются покрасивше сказать. Вы скажете, покрасивее, да? Но именно покрасивше, сказать. Поярче. Прямо, понимаешь, каждый хочет быть прямо Жириновским. А то еще и почище. Да? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый вечер.
Да.
Относительно блогеров хотел внести свои 5 копеек, если вы не
вносите
против.
Свои 5, возможно, хоть 10.
Информация не новая, но как бы она актуальная. Я работаю в рекламной компании, вот, и у меня от клиента поступила задача с помощью блогеров, ну, продвинуть тот или иной продукт.
Конечно.
Не буду говорить, что это за продукт,
конечно,
компания,
конечно. Да, вы не, ну, не подставляете, зачем
и, ваша работа. Да, соответственно, выделили мы в компании человечка, который будет с блогерами коммуницировать в рамках этого рекламодателя,
да,
так сказать.
Да.
И что вы думаете, немножко офигели всей компании от этих цен, от этих тарифов. То есть,
конечно,
начинаешь связываться с блогером,
да,
у него там буквально 1 000 000 подписчиков, и там трафик, ну, там стоимость такие, что просто глаза на его
приедут. Конечно.
То, что он разместит, конечно, одну фотографию в Инстаграме, с нас там...
А потому что я рассказываю простой секрет. Я вам скажу, почему блогеры такие цены задирают. Блогер живет 3-4 года, максимум, максимум. Дальше он превращается в унылое, известно что, кал. И для того, чтобы... за эти 4 года ему быстро подняться и выполнить главную задачу любого блогера — стать селебрити, звездой, ему нужно набирать бабки очень быстро. Иначе все. Иначе ку-ку, 2-3-4 года и иди гуляй. Все взрослые дяди это знают. Сейчас новости.
«19:36 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. 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 Кстати, для Твери можно, мы же в Твери вещаем.
Здравствуйте. Я говорю вам, здравствуйте.
В администрации США заявили, что страна готова принять новых российских дипломатов. Что? Не понял. Двери США открыты для новых российских дипломатов. Наши двери открыты. Кроме того, добавили, что у Вашингтона нет лимита по числу российских дипломатов, принимая их американской стороной.
Интересно, что это вообще может значить? Я что-то не понимаю.
В администрации США заявили, что страна готова принять Россию. То есть они выслали наших дипломатов определенных и готовы принять новых. Потому что, мол, те дипломаты, которых они выслали, они все разведчики. Ну, для нас разведчики, для них шпионы. Такая логика, я правильно понимаю?
Ну, это уже какой-то сюрреализм, по-моему, все-таки информационный пошел. Довольно странно.
Кстати, вы наверное, слышали, что серьезно Запад задумался, и вообще Великобритания задумалась, чтобы прижать наши... Ну, не наши, а узнать о происхождении капиталов, короче говоря. Когда люди получали визу, вот, вкладывали инвестиции в Запад, ну, всячески богатые люди, богатые из России... Капиталы из России уходили в Великобританию, вот, они принимали и не спрашивали, откуда бабки. Тут, то есть, ворованные, неворованные, какие угодно. А сейчас они говорят, а давайте выяснять, откуда же бабки-то у них. И если выяснится, что они какие-то неправильные, то тогда мы, мол, будем что-то вот как-то вот разбираться со всей этой ситуацией. Вот как разбираться, не совсем понятно, будут отнимать эти деньги или что. Ну, короче говоря, начинается, ну, предполагается, что начнется давление на... наших бизнесменов, так называемых, там на Западе. И тут, конечно, возникает вопрос, на всех ли бизнесменов будут давить или на определенную когорту людей только будут давить. Ну, я имею в виду не только бизнесменов, но и видных политиков современных. Потому что вот упоминался в этом плане Усманов, ну, как бизнесмен, и Шувалов как политик. Может, Шувалов — это политик. Упоминались они там, в Великобритании, там, на острове. Вот, а на все остальные, вот, мне интересно, мне просто интересно, вот, скажем, Чичваркин, вот, будут его давить или нет? Будут ли давить каких-то людей? Что такое? Что? Я понял, спасибо большое. 7373-9400. Просто так многозначительно зашел, наш звукорежиссер зашел на вопросе, говорит, Чичваркина будут давить или нет? И показывает, нет. Оказывается, это было по-другому, вопрос, спасибо большое. Чисто сугубо техническому. А так было ощущение, что вышел, спросил и зашел назад. 7373-9400, как вас зовут или здравствуйте?
Алло, добрый день, Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Я на самом деле хотел по поводу блогеров высказаться, то, что было до новостей. Их можно приструнить, только ввести лицензию на вещание, потому что они такие же медийные личности, как и, допустим, те же самые журналисты, и то, что по телевидению вещает, поскольку у них подписчиков там миллионы. Вот, так что ввести для них правила вещания...
Пытались. Вы возвращаете меня к прошлой теме. Пытались ввести правила, не получается. При следующей вспышке праведного гнева нужно же будет кого-то выгонять или нет, пишет Гагога. Это по поводу последнего заявления, что в администрации США вот заявили, что страна готова принять новых российских дипломатов. Слушайте, они реально прикольные ребята. Мы, кстати, еще пока не успели принять меры зеркальные. Они уже говорят, мы готовы принять новых дипломатов. И каждый день они высылать, что ли, нам будут, наших дипломатов. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Рез? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Знаете, вот относительно бизнесменов, я вообще только за то, что давили всех, кто там близок к власти, не близок, там Усманов, Чичваркин, вообще всех. Я описать имущество...
Не, ну это классно. Я вообще люблю, когда те, у кого все есть, вдруг это начинают терять. Это всегда весело наблюдать за этим.
Да, это весело. И
но,
вот, знаете, да, еще второй вопрос.
Ну, вопрос
относительно того, вот вы говорили там то, что... проиграли там каналы, да, Ютубу, брать
Россию. Не-не-не, давайте, это уже не возвращайте меня к этой теме, я понял, спасибо большое. Значит, смотрите, вот это важно, значит, хорошо было, если бы всех бы там бы, вот, и всех вообще, без разбора, Великобритания бы сейчас у них бабки-то отжала. Слушайте, поскольку я, в общем, не завишу ни от тех и ни от других, вот. Я имею в виду этих бизнесменов каких-то, или там чиновников, или там каких-то бизнесменов, чиновников. Мне, конечно, будет весело наблюдать, естественно, как кто-то у кого-то отнимает бабки. Это, в общем, забавно, конечно. Но здесь надо подумать не с нашей стороны, потому что нам от этого, в общем, как я понимаю, ни холодно, ни жарко. Это, возможно, некая попытка правительства английского повлиять на наши элиты, и наказывая определенную часть наших элит, которая вкладывала бабки в Великобританию, заставить их восстать против самого. Вот. Какая-то странная политика, потому что все-таки, не знаю, может быть, наоборот, надо было задобрить некоторую часть наших элит. Ну, наоборот. Знаете, есть по этому поводу рассказ. Ветер сказал, что он снимет пальто с человека. Человек сильнее закутался. И вышло солнышко, и он сам снял пальто. Да? Ну, помните, это все, есть такая история. Вот так же и здесь. Вот наоборот, надо быть солнышком, не надо быть ветром, не надо быть ливнем. А Великобритания как будто наметила вот такой план. И плюс, если они начнут давить на наши капиталы, вы же понимаете, что они перестанут быть тихой гаванью для этих капиталов. А в этом раньше их фишка-то и была, насколько я понимаю. Потому там есть всяческие арабы, всяческие азиаты, китайцы в частности. И потому там есть российские капиталы, потому что люди так вот наворуют. Потом туда хоп, вложат и хорошо живут. И типа живут в Великобритании. Потом, ах, там это бедная Россия, ах, pauvre Russie. Ну, это как будто почему-то они французский учат. Я не знаю, почему. Великобритания вроде... По России, вот они говорят. Это водка, как она, Рабиновичка. Ну, Рябиновка. Вот это Рабиновичка. Вот, да. Россия, о, бедная Россия. О, сидят там, ну, понятно. А теперь они как бы... А есть еще наши. Такие, да. Они сидят здесь и такие, Россия, матушка. И Россия, за Россию, за Русь, говорит, порвусь. Понимаешь? За Русь порвусь, вот прям на части. А сам такой, деньги туда, в Великобританию, оп, положил. И потом, ах, эти вонючие англосаксы, англичанка гадит. Еще возьмите элемент денег. Как бы. Ну, я там еще вас поругаю. Давай, поругаю. И они такие, говорят, все, сейчас мы всех вас позакрываем. Мы у вас заберем деньги. И те говорят, так, что-то англичанка с ума сошла. Ну, тогда мы не будем туда больше. Как-то надо бабки спасать, да, изо всех сил. Те, которые там сидят, они вообще, они же заложники. Ну, они в заложниках. Безусловно, люди, которые уехали из России с помпой и рассказами о том, какая здесь страшная, кровавая, там, гэбня, как они говорят, вот, да. Уехали вот с этой помпой рассказывать о том, какая Россия гнилая, рассказывали на протяжении многих лет. Сейчас у них, представляете, если им закрутят болты и гайки и отнимут у них бабки грязные, нажитые здесь грязными методами бабки, они у них отнимут. Что тогда? Они заложники, они сейчас будут ботинки там лизать. Они будут говорить сейчас еще больше о России. Они все скажут, что им прикажи. Потому что в Россию назад они вернуться не могут. А если у них отожмут бабки, все, они в заложниках. Все вот эти вот беглые. А бизнесмены, бывшие политики, они там заложники, им деваться некуда, все. Скажет, ребят, ку-ку, а давайте-ка мы и ваши деньги проверим.
Нет, пожалуйста, не проверяйте. Я честный человек. Я так люблю Великобританию. Я так люблю Великобританию. Я против режима в России. Я против, против. Режим, 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 режим. Солсбери, Солсбери, Солсбери. Они убили Скрипаля, они убили Скрипаля. Ну ладно, не трогайте его пока, пока пускай живет. Ладно. Кто убил Скрипаля? Они, русские, русские, русские. Ну, смотри мне. Все, они заложники, что вообще с ними разговаривать? Они там в плену уже, в тюрьме сидят и ждут, когда их поведут на эшафот. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут, или здравствуйте?
Да, здравствуйте, Алексей. Ну вот вы знаете, а почему же наше государство не вернет из Америки, так сказать, наши, так сказать, ну вот эти вложенные ценные бумаги? Они хотели же арестовать наши деньги, так сказать.
Вот, да, 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 я понимаю. То есть вы не понимаете, что такое вложиться в государственные, там, в том числе, облигации на официальном уровне? Официально вот так вложиться и заработать на этом деньги, потому что доллар, ну, как бы...
Доллар чуть стабильнее рубля, говорят. Говорят, что вкладываться в доллар не так опасно, как вкладываться в рубль. И кое-кто это понимает, кроме меня, например, и это понимают те люди, которые в том числе занимаются экономикой в России. Поэтому они, в общем-то, в разные корзины кладут яйца. Чтобы они не разбились разом, понимаете? Вот одна корзина разобьется, если пол, то вторая как-то это будет все спасать. Вы поняли. Поэтому они вкладываются. А другое дело наворовать бабок и их туда отмывать. Ну, то есть их туда просто перекинуть и все. Утечка капитала, знаете, вот когда говорят там, туда миллиард ушел, сюда столько-то десятков миллиардов. Офшоры, вот это вот все, кипрские офшоры. Ну, просто ты наворовал здесь денег... А там они у тебя лежат, все. Ты их отдаешь в Великобританию, они говорят, все, мы тебя не спрашиваем, откуда они. Вот. А ты спокойно, собственно, живешь. И мы тебя не спрашиваем. Но мы ими пользуемся. Мы, ну, как бы, ну, ты же понимаешь, ты вкладываешься. Вот у нас есть минимальный порог, как ты должен инвестировать, чтобы получить вот эту инвестиционную, по-моему, называется, визу. То есть минимальный порог, ты вкладываешься в нашу экономику, а мы не спрашиваем, откуда ты взял эти деньги. Нам все равно. Торговал ты наркотой, убивал ты людей, воровал там, нам без разницы. Строил дома, которые потом рушились, строил торговые центры, которые потом сгорали, нам все равно. Короче, просто ты вкладываешь в нашу экономику, вот на таком уровне, ну, ты даешь нам бабок, а мы не спрашиваем, откуда. Хорошо, хорошо, по рукам, вот как договор выглядел, как я понимаю. А теперь они говорят, слушай, ну мы, конечно, не спрашивали тебя, откуда деньги, но сейчас такая история, сейчас отравил кто-то Скрипаля. И вообще, что ты, а вдруг... А вдруг? А откуда у тебя реально деньги? Давай-ка мы тебя сейчас устроим здесь, мы это все проверим, откуда ты их брал. Потому что у нас есть ощущение, что в наших структурах, в том числе и в руководящих всяких разных, да, в наших, так скажем, политических элитах, есть люди, которых вы покупали. А может, вы на Кремль вообще работаете? А может быть, откуда у вас вообще деньги? И все такие, потому что далеко не у всех. И я так понимаю, что вообще ни у кого честных денег нет. То есть все эти капиталы, которые из России туда чалились, они... Ну, никакие, они нечестные. Они нечестные. Ни у кого нет там честных людей. Ни там не сидит, ни те, кто скидывает туда эти деньги. Они вроде не самые честные люди, так скажем. Вероятно. Вероятно, я не буду настаивать, потому что сейчас будешь настаивать, наймут толпу юристов, засудят меня, и буду я жить в какой-нибудь съемной комнате в Перово, как идиот. А, я ведь так и живу. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый вечер еще раз, Евгений, 5010.
Да.
А не могло ли быть вот это раздутие со Скрипалем? Ведь Путин объявил вторую волну возврата капитала.
Ну, есть такое, и некоторые люди пытаются вот это связать, что это наша классная такая затея, и мы таким образом заставляем тех, кто вкладывался туда, там, выводил капитал, вернул назад этот капитал. Я не думаю, что после, вы знаете, вот сейчас фразу скажу, после того не значит вследствие того. То есть, если это произошло после того, что заявил президент, это не значит, что это произошло вследствие того, что заявил президент. Я не думаю, что эта взаимосвязь существует. То есть, вряд ли. Президент говорит, да, бабки возвращайте в Россию, хватит выводить деньги за рубеж. Говорил. Но это логично. Ни один президент мира не может сказать, эй, ребята, выводите бабки из этой страны. Ну, вы можете представить президента, который говорит, знаете что,
давайте-ка возьмем и сделаем так, чтобы миллиарды утекали за рубеж. Такого быть не может. То есть это абсолютно правильная позиция для любого президента любой страны. Он говорит, деньги возвращайте в страну, деньги не надо выводить, вкладывайтесь в нашу страну, вкладывайтесь в наш бизнес. Это логичная, правильная позиция для президента, для человека, который находится в руководстве. Он понимает, что эти бабки, утекая за рубеж, не работают внутри. А так они могли бы внутри как-то сработать. Ну, часть бы кто-то, может быть, конечно, и своровал, конечно. Часть еще как-то там что-то... Но часть бы сработала, правильно? Ну, как представляется мне. А, поэтому эта позиция, она ясна. То есть она иной у президента позиции быть не может. Если бы президент заявлял иную позицию, мы бы все сразу спросили, чего? В смысле? Вот так мы спросили. Это было бы странно. Это бы значило, что у нас уже все. Ну, нет, у нас нет президента, у нас нет страны, уже все. Ну, все. Бери, грабь, беги. Бей, беги. Анархия, короче. А поскольку президент ничего другого сказать и не может, и президент так и говорит, возвращайте деньги назад, потому что что вы их выводите? У нас прекрасная страна, вот. Здесь и делайте бизнес свой. Я делаю вывод, что вот эта связка, существующая в вашей голове, что вследствие этого отравлен Скрипаль и началась волна наката на Россию, она, скорее всего, не совсем правильная. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Да.
Коротко. Вот сейчас сказали речь нашего главнокомандующего. Надо выводить оттуда деньги.
Не выводить, а возвращать. И не выводить отсюда.
Возвращать. Главные локомотивы вывода туда денег – это ближайшие его друзья.
Вы так считаете? Вы так считаете? Да, все, я вас понял. Вы так считаете? Все, вопросов нет. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Добрый вечер.
Добрый.
Дядя Сережа. Вы? Хорошая тема, Алексей, приветствую.
А, дядя Сережа, в смысле, это вы?
Да-да.
Хорошо, давайте.
Представился.
Хорошо.
Смотрите, хорошая тема, вот, и как можно здесь сделать? Надо вводить у нас так называемый налог на лояльность государству своему. Смысл в чем? Поливаешь пакостью свою страну, плати больше налог. Открыл счет за рубежом, плати больше налог. Мир капитализма. Классно будет.
Да, я вас понимаю. Спасибо большое, дядя Сережа, как вы представились. Значит, дядя Сереж, можно я вам отвечу? Сейчас вам Алешка ответит коротко, дядя Сереж. История такая. Для того, чтобы бизнес работал, его нельзя кошмарить. Когда вы кошмарите бизнес, бизнес бежит. Вы предлагаете дополнительно кошмарить бизнес. Все. Вы говорите, «Насте!» Есть там, то здесь вот так. Он говорит, да, тогда давайте я просто здесь не буду ничего делать. Сразу сваливаю и все, и буду там. И буду там. Например, он говорит, Великобритания. Он говорит, Великобритания сейчас тебя будут спрашивать по полной. Он говорит, ну тогда другая страна какая-нибудь. Будет искать тихую гавань этот человек. Он со своими капиталами, и весь свой капитал он уведет куда-то туда, где вы его со своими идеями, вот этими потрясающими, ревизионистскими, да, вы его не достанете. Так устроена жизнь. Это даже не бизнес так устроен, так человечество устроено. Вы подойдете к человеку и скажете ему, значит так, смотрел не в ту сторону, дам по башке. Скажешь не то, дам по башке. Вот. Значит, купишь не то, дам по башке. Все, давай, работай. Он скажет, хорошо. Отвернетесь? Не знаю. Соплю выкинуть из носа. Вот ковырнули в нос, отвернулись, выкинули соплю, повернулись, а человека нет уже. Он уже бежит, и видно только тень от него осталась, вот на месте тень осталась, и все еще теплится то место, да, где он сидел. Вот. Немного тепла его зада осталось на стуле, на котором он сидел, а его уже нет. Он уже в другой стране, он уже где-то там, где хорошо, но явно не рядом с вами, потому что с вами... Очень плохо, потому что вы же страшный человек, вы ему не даете работать, вы издеваетесь над ним. Подумайте над этим. 4 балла пробки в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексея Гудошников. Вот, теперь такая у нас логика, да? Хорошо, что сказать вам по движению? Да нормально все. Да нормально все, ребята. Ну что, разве это плохо для Москвы 4 балла? Отлично. Погода сегодня хорошая была. Асфальт уже почти везде чистый, правда? Можно и покататься, и удовольствие получить от автомобиля. Чем, в общем, я, наверное, сейчас и займусь.
Мне несколько минут я посидел сейчас в эфире и подумал, что, наверное, я все-таки пойду домой. Да? А лучше поеду. Так что давайте, держитесь, особенно там на внутренней стороне МКАД на Западе. Да, есть там затруднения. Ну, а так, в целом, ну, есть до Ростокина проблемы от трешки по проспекту Мира. А так-то нормально, что. Все, я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.